наша тема, которую я бы сегодня хотел бы вам, и надеюсь, успеть осветить все, что я хочу сказать, называется, вы видели там в Толдот.ру, она называется «Две стороны монеты» или «Как правильно смотреть на жизнь». То есть в большинстве своем, к огромному сожалению, люди сегодня, как правило, смотрят неправильно на вещи, которые происходят вокруг них. Что я имею в виду? Для того, чтобы объяснить вообще суть, о чем я буду говорить, я вам приведу пример, пример из жизни. В одном месте, где-то здесь в Израиле, я не знаю даже точно, произошла какая-то трагедия, то есть неважно, что там было, нужно было людей успокоить, нужно было людей привести в чувство, поэтому один из больших раввов приехал туда и попытался найти общий язык чем-то, как это правильно сказать, даже по-русски, не знаю, чем-то успокоить людей. Но понял, что все уговоры и разговоры, они бесполезны. Тогда он прибег к простому эксперименту. Он взял большой лист белой бумаги, вот, и на нем нарисовал посредине черную точку. Нарисовав на нем посредине черную точку, он спросил у всего зала, там, не знаю, в синагоге, где сидели люди, что вы видите, что перед вами, вот что вы видите сейчас, и показал им этот лист. Как вы думаете, ответьте сами для себя, как вы думаете, что ответило большинство людей? То есть у нас есть огромный лист белой бумаги, на нем посредине черная точка. Что сказало большинство людей? Как правило, что они видели? Черную точку. Я думаю, что большинство из вас так и ответило. Все увидели черную точку. Даже тех, у которых зрение минус там 7, 8, 10, тоже, они тоже увидели эту черную точку. Рав спросил один простой вопрос. Уважаемые дамы и господа, но на этом листе есть, может быть, десятки, может быть, сотни тысяч белых точек. Почему вы видите только черную? То есть в данном случае, данный пример, я объясню, к чему я веду, данный пример показывает нам, что мы можем смотреть на одну и ту же вещь и видеть разное. Большинство видит черные точки, черный – это негатив, он имел в виду, а белый – это позитив, которого мы часто не видим. Но чтобы было понятно, о чем мы говорим, я вам приведу пример, и желательно, чтобы это был пример истории, поэтому возьмем одну из недельных глав. Я не буду говорить о недельной главе, а просто пример из недельной главы, когда евреи приходят, вышли из Египта, получили Тору, подходят к границе с Израилем, и Моше Рабейну посылает Мераглим, то есть разведчиков, проведать землю. Знаете эту историю, рассказывать не надо вам, правильно? Вот. Разведчики пошли, они пробыли 40 дней на территории Израиля, возвращаются обратно и такую картинку рассказывают, такую не очень красивую они принесли с собой. 10 из 12 разведчиков говорят о том, что эта земля плохая. Чем она плохая? Она поглощает людей. Что значит она поглощает людей? Где бы мы ни ходили, куда бы мы ни приходили, везде на этой земле, что происходит? У нас происходит следующее действие. Где бы мы ни были, там везде были похороны. В данном случае, мы приходим в одно место, все люди хоронят. Одного, двух, трех человек, неважно. Приходим в другое место, там опять похороны. Третье, пятое, десятое, где бы мы ни находились, везде похороны. К какому выводу мы можем прийти? Либо есть какая-то эпидемия, которая проходит на территории всей этой страны, либо эта земля непригодна для жизни. То есть люди на ней умирают, причем умирают постоянно. Потом они пришли в Хеврон, в Кириат-Арба, если быть правильным, мы увидели там анаким, да, огромных людей, которые жили, это послепотопное, то, что от Огмелаха Башан, его родственники все, это тоже отдельная история, но тем не менее, они были очень страшные по сравнению с обычными людьми, вот. А сейчас Всевышний говорит, заходить в эту землю, как мы с ними будем бороться, как нам с ними сражаться. Плюс ко всему, я думаю, что вы читали письменный текст Торы, там написано, что они с собой принесли плоды Израиля, которые были выращены, которые очень сложно сравнить с обычными плодами. То есть 8 человек, здоровых мужиков, приблизительно, есть мидраш, который говорит об этом, что в то время они плюс-минус все составляли, достигали роста 5 метров. Вот, такие людишки были, да. Вот, хорошие, крепкие парни. 8 человек несли одну гроздь винограда. Раши Куте, Раши пишет там, объясняя там все эти аспекты, что в то время человек, обычный человек, мог поднять, ну, приблизительно, скажем так, не сильно напрягаясь, 500 килограмм, это был нормальный подъемный вес, который человек мог поднять. На сегодняшний день, при нашем росте 1,70 м с кепкой в прыжке, вот, я думаю, что обычный мужчина после поднятия 50-60 килограмм у него уже что-нибудь развяжется. Просто. В данном случае, что мне может позволить поднять больше, чем 50 килограмм? Вот я могу поднять 50 килограмм, это, конечно, тяжело, но я вот могу их поднять. Да? А что мне может позволить поднять больше, чем 50 килограмм? Вы все проходили физику, я думаю, в школе учили. Так устроены подъемные краны, да. У нас есть принцип плеча, да, когда ставится точка преткновения, да, и чем больше у меня будет стрела, чем дальше она будет уходить, противовес, безусловно, мне нужен, тем больше я смогу поднять на том конце, не прикладывая большой силы, даже силы одной руки обычного человека, я смогу поднять вес в 3, в 4, в 5 раз больше, чем я могу обычным образом двумя руками просто от земли оторвать. Они, 8 человек, несли одну гроздь винограда. Можете себе представить размер этого винограда, на секундочку? Есть мидраш, который говорит о том, что этой виноградной, одной ветки винограда хватило им на 40 лет для того, чтобы делать кидуши на субботы, на праздники всему народу Израиля. Представляете себе? Каждая виноградинка была как бочка с вином, там, я не знаю. Вот. Тем не менее, принеся такое, они, никто этого не видел, это тоже вызывает некоторое недоумение, да, это, ну, вызывает какую-то, ну, кто там живет, что там произрастает, что там происходит вообще. В то же время приходят Иошуа и Калев и говорят о том, что земля прекрасная, туда нужно заходить, там все хорошо, там все просто замечательно. Спрашивают наши мудрецы одну простую вещь. Я попытаюсь это объяснить в процессе. Спрашивают наши мудрецы одну простую вещь. Они говорят, их 12 человек. 10 видят одно. То есть то, что они видели, я сейчас плюс-минус предсказал вкратце. Да? Двое приходят и говорят абсолютно обратные вещи. То есть они говорят, земля прекрасная, нужно туда заходить, все хорошо. Давайте быстрее, 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 пошли туда. Какая разница между их точкой зрения и их точкой зрения? На чем основывается их выводы, которые делают они, и на чем основываются выводы Иошуа и Калев. Ведь они видели ту же самую картину. В данном случае, это как пример с самого начала, мы говорим о большом листе бумаги, на котором есть черная точка. Большинство, мы говорим о негативе, черная точка – это негатив. Большинство видит черную точку, а, к сожалению, меньшинство видит огромное количество белых, которые вокруг. Но чуть позже дойдем до этого, я попробую объяснить это. Что они видели, о чем шла речь там, о чем они говорили и почему это привело к тому, что привело. Чтобы было, как мы всегда любим это делать, преподавая даже в школе, я все время в школе преподавал, чтобы ребенок понял, и взрослые то же самое, у нас психология-то одинаковая, работает одинаково, чтобы ребенок понял, о чем идет речь, лучше ему показать один раз. Какое-то наглядное пособие, да, чем полгода ему рассказывать о чем-то. В данном случае, я надеюсь, что у вас у всех фантазия работает прекрасно, поэтому приведу вам пример, наглядный пример, который будет, может быть, подскажет нам, приблизит нас к пониманию того, о чем я говорю. Говорят наши мудрецы, не только наши мудрецы, все большие специалисты в воспитании детей, они говорят о том, что чтобы дети выросли нормальными, с нормальной психикой, психологией, чтобы у них развивалось как положено, мало, хорошо, конечно, когда есть целая семья, есть папа с мамой, безусловно, это замечательно. Вот. Но еще необходимо для полноты картины, для того, чтобы, неважно, сколько детей в семье, их может быть двое, их может быть трое, их может быть десять. Папа с мамой обязаны каждый день хотя бы по 10 минут уделять каждому ребенку один на один. То есть общаться с каждым ребенком хотя бы 10 минут, хоть какое-то время. И это не включая время домашних заданий, там, что нужно сделать по дому, иди убери, иди принеси. Это не входит в это время. 10 минут чистого общения. Просто поговорить, спросить, поиграть, неважно, но именно с ним. Ребенок должен чувствовать, что это мое. Вот сейчас мама моя и больше ничья. Вот сейчас папа мой и больше ничей. И это закладывает ребенке, дает огромный-огромный потенциал потом расти ребенку, развиваться ребенку. Так вот, история была такая, папа пришел с работы, он делал то, что нужно, по книге, как положено. Вот, каждый день он занимался своим сыном, я не имею в виду уроки. В данном случае он пришел и прибегает к нему сын и говорит: папа, давай с тобой сейчас поиграем, там, вот ты сейчас пришел, я тебя ждал, все хорошо и красиво, а у папы было какое-то срочное дело, которое он на работе не успел закончить, поэтому ему нужно было сейчас это все решить, и для этого ему нужно было как минимум 1.5-2 часа. Вот, поэтому он говорит своему сыну: ты знаешь, дорогой, я хочу дать тебе какое-то задание, чтобы ты пока позанимался, я пока закончу свои дела, а потом мы с тобой займемся тем, чем ты захочешь. Что папа придумал? Папа придумал такую штуку. Он взял карту мира, висела на стенке, вот, и разрезал ее в качестве пазля, да, то есть он разрезал на маленькие кусочки по системе пазля, да, вот, и говорит своему сыну: вот сейчас ты соберешь вот эту картинку, да, а потом вот сразу ты приходишь ко мне, и мы сразу будем заниматься тем, чем ты скажешь. Он думал по наивности своей, что у мальчика это возьмет там, ну, 1.5 часа как минимум. Представляете, карту мира собрать, пазли, это, там все одинаковое, горы, реки, зеленые, все, цвета одни и те же. Вот. В данном случае он говорит: да, вот позанимается парень, все, а я пока закончу своими делами и будем вместе с ним делать то, что он хочет. Папа сел заниматься своими делами, мальчик пошел собирать пазль, приходит через 10 минут, он говорит: папа, все готово. Папа смотрит на него, он говорит: да этого не может быть, это невозможно, это физиологически невозможно. Нет, я не верю, он говорит: идем. Они пошли вместе с ним в комнату, приходят там, и все, прямо на столе лежит уже готовый пазль, собранная вся карта мира. Папа стоит, он говорит: ты у меня вундеркинд, ты что, это что-то невероятное, это просто вообще... А он говорит: а почему ты решил, что я собирал пазл? То есть, в смысле, карту мира. Говорит, спрашивает папа: а что ты еще делал? Он говорит: папа, на другой стороне вот этого плаката, который ты сейчас порезал, то самое, была фотография ребенка. Я перевернул части, а лицо-то, оно лицо, там два глаза, там две ноздри, я не знаю, собрать-то гораздо проще. Он собрал лицо, а потом систематически... из ряда в ряд перевернул это все, у него получилась карта мира. То есть в данном случае, что мы видим здесь? То есть задача поставлена, один и тот же лист бумаги, только с одной стороны у него есть решка, а с другой стороны есть орел. Еще неизвестно, что проще собирать. Мальчик был смышленый, да, за что ему нужно было дать эту самую конфетку обязательно. Но в данном случае папе нечего было делать. Он ему сказал, соберешь все, я в твоем распоряжении. Папа пошел вместе с ним. Еще один пример, так, просто для того, чтобы мы представили, о чем мы говорим. Представьте себе, папа, мама, вот, есть дедушки, есть бабушки, все живы, здоровы, слава богу, все прекрасно. Вот, дедушки и бабушки... любят, когда к ним внуки приходят, но они же и сами могут прийти к внукам, правильно, навестить. Вот. И вот у нас, представьте себе, такая семья, у нас есть два дедушки, слава богу. Вот. Первый дедушка, он такой компанейский, он там будет с детьми бегать, прыгать, дедушка там, да? Вот. Ну, нормально. Играть будет с ними, будет заниматься будет, все нормально. Он на их волне. А второй дедушка, я не знаю, правильно это сказать, тем более еще в прямом эфире, но я бы его назвал снобом. Знаете, что такое сноб, да? Вот. Он приходит, мы Каждый из нас должен знать свое место. Вы дети, я старший, вы слушаетесь, я командую. Кому не нравится, все пошли в сад, все нормально, хорошо. Так вот, в первый день пришел дедушка, первый дедушка, который у нас положительный, да, вот, он играл с детьми, они там кувыркались, прыгали, беспорядок наводили, потом мама пришла, всех построила, в смысле, мама детей. Вот, в данном случае, дедушка первый очень любил, вы знаете, что такое нюхательный табак, да, когда берут там, нюхают табак, вот, и он очень, у него была такая страсть, он нюхал этот табак. И вот он доставал эту коробочку, давал, сам понюхал, детям дал понюхать, потом все чихают все вместе, все говорят, будьте здоровы друг другу, все смеются, все довольны, все классно. Вот. Ну вот дедушка побыл, ушел, а баночку забыл с табаком. На завтра приходит дедушка, который не самый положительный дедушка, я бы сказал. Походил он по комнатам туда-сюда, не нашел себе чем заниматься. Говорит, думаю, пойду-ка я отдохну. Вот. И пошел лег на кровать, лежит. Приходит самый младший из всех. Вдруг он обратил внимание, что на столе стоит банка с табаком. Вот. И он вспомнил, что вчера с первым дедом, да, они нюхали, они чихали, все было весело. Вот. Он взял этот табак, подошел к второму деду, намазал ему усы, да, пока тот спал. Вот. И пошел ждать, пока он начнет вот это самое чихать, а он будет говорить ему на здоровье, там все хорошо. Вот. Этот проснулся сразу, как вы понимаете, храп прекратился, он вздохнул раз-два, потом как чихнул, там люстру снесло, вот, и запах его не устраивает, ему не нравится, как пахнет вокруг него. Он вскочил, он говорит, здесь воняет, развернулся, ушел, хлопнул дверью, выходит на улицу, он говорит, и здесь воняет. Зашел в какой-то тот самый супер, да, супермаркет, говорит, и тут воняет, везде одно и то же, везде воняет, пришел домой, и там воняет. Чего человек не может понять? Где воняет? Это он воняет. Не вокруг него воняет, а он сам воняет. Но как же, мы же не можем просто. Написано в Гморе, в устной Торе, что... Извините, буду сейчас нескромным говорить. Человек, когда плохо пахнет, ну, в смысле, вспотел там или еще чего-нибудь, или когда, не дай бог, человек плохо себя чувствует, то тоже выделяются разные запахи, которые не всегда приятны, то человек в состоянии свой запах терпеть. То есть он мешает, да, безусловно, он раздражает и так далее и подобное, но не критично. Так вот, написано в Гморе, я не знаю, как эта птица называется, что есть птица, которая никогда не сидит. То есть она никогда не садится, она никогда не останавливается, она постоянно находится в движении. Спрашиваю там в Гморе, в устной Торе, а чего эта птица там места себе не находит? И написано там, что от нее исходит такой неприятный запах, что она сама его терпеть не может. То есть она прилетает в какое-то место, она садится, здесь воняет, полетела дальше. Приходит, здесь опять воняет, прилетел дальше. И она не может найти, понять, что не может найти место. Почему? Потому что от нее воняет. Куда бы она ни пришла, все время будет вонять. В данном случае, пока она летит, ее обдувает, так она не так чувствует. Это то, что происходит. То есть в данном случае мировоззрение человека, в данном случае птицы, направлено, почему она не может понять, что запах исходит от нее. По какой причине? Вот для этого мне бы сейчас надо были ваши микрофоны. Почему? Почему она не может понять? Потому что для того, чтобы понять, нужно сесть, подумать, проанализировать, что происходит, а потом уже делать выводы. Она садится, воняет, полетели. Садится, воняет, полетели. Она даже не вникает. Почему? А от чего? Тот же самый тот дедушка, который там бегал сам от себя. Говорит нам Тора. Мы говорим о негативе, позитиве, как смотреть на это правильно, как правильно делать выводы из того, что мы видим. Почему? Потому что очень часто большая проблема заключается в том, что мы увидели картину, а результат того, что мы увидели, будет тем, что мы сами объясним. И не всегда то, что мы объясняем, оно правильно. Я вам приведу, не знаю, это до боли больная тема или не больная тема. Помните, в бывшем Советском Союзе, и может быть и сегодня, на сегодняшний день тоже, в Израиле я этого не видел, возле каждого подъезда сидели бабушки. Помните? Вот. И если вам надо было что-то узнать, подходите, садитесь, расположили их к себе, можете узнать всю информацию обо всем, о каждом, куда ходил, что делал, с кем разговаривал. Вот. Представьте себе ситуацию, Виктор Михайлович, который живет в 7-й квартире этого дома, встретил Ирину Павловну, которая живет в соседнем доме, и выходя из автобуса вместе, она была с очень тяжелыми сумками, и он предложил ей помощь. Она согласилась, ну, не надрываться же самой. Вот. И вот они идут вместе к ее дому. Он, как благородный джентльмен, заходит в ее подъезд, заносит сумки до дому. Бабушки что видели? Что Евгений Павлович шел рядом с соседкой и нес сумки. И они зашли в их подъезд. Он не зашел в его подъезд, он зашел в их подъезд. Через полчаса прошла жена Евгения Павловича. Продолжать или не надо? А он всего лишь помог. А сейчас вечером отгребет. В данном случае мы говорим о правильном мировоззрении. Я продолжу гнуть туда, куда я гнул. Оставим Евгения Павловича там с его проблемами и с бабушками тоже на скамейке. Итак, Всевышний создал этот мир. Этот мир полон милосердие. Почему? Потому что мы говорим, что Всевышний создавал этот мир для того, чтобы делать добро. Добро кому? Всем. Жучкам, паучкам, травкам, деревцам, там это самое. И, конечно же, людям. Людям в первую очередь, евреям в самую первую очередь. Вот, потому что мы были избраны для того, чтобы изучать Тору, для того, чтобы заниматься Торой, для того, чтобы... А это является бензином этого мира. Это не наша тема, я сейчас об этом говорить не буду, но это я даже доказать могу на пальцах. В данном случае, что здесь происходит? То есть весь мир был создан для того, чтобы Всевышний изливал на него милосердие. И он изливает на него милосердие постоянно, каждому из нас. И мы, тем не менее... Можем прийти, я не говорю про вас, вы все праведные люди, это я про себя сейчас. Да. Вот. В данном случае, говорить такая была пословица, не пословица, а анекдот. Да? Если ты встал утром после 40 лет уже, да, там, после 50 лет, неважно, если ты встал утром и тебе ничего не болит, то ты умер. В данном случае, представьте себе ситуацию. Скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас никто из вас говорить не может. Иногда это приятно, когда никто не может говорить, кроме тебя. Никто с тобой не поспорит. Вот как сказал, так и будет, да? Вот. Я могу подключить вам микрофоны? Здесь, преподавая в Израиле, ну, не онлайн, а вживую, да, людям. Со мной спорят, со мной ругаются. Но это нормально. Действительно, к чему-то приходим. Так вот, в данном случае я хочу вас спросить, сколько в нашем организме у каждого человека есть органов? Знаете? Никто не знает? Ну ладно, махните мне кто-нибудь головой. В данном случае у нас есть в нашем организме 248 органов. И 365 сухожилий, жил и кровеносных сосудов. То есть, если вы 248 сложите, прибавите 365, вы получите 613. То есть, 613 заповедей Торы противопоставляется, каждая заповедь противопоставляется какому-то определенному аспекту, органу или кровеносному сосуду в нашем теле. Поэтому, соблюдая ту или иную мицву, заповедь, да, мы питаем тот самый орган. Одна из причин, по которой стоит соблюдать заповеди. В данном случае, так вот я сказал про утро, да, встает человек, и, допустим, у него болит, не дай бог никому, ничего у никого не болит, да, ну так, у кого-то там, у него болит, скажем, колено. Колено – это один орган из 248, а у женщин не 248, а 252, потому что у них на 4 органа больше, из-за органов деторождения. Так вот, в данном случае 247 не болят, а один болит. На что мы концентрируем внимание? На том, что болит. И будем ходить, и будем страдать. Я не говорю, что это нет. Плохо, неприятно, все. Но есть же еще 247, которые не болят. Это должно доставлять радость. Что слава Богу, я не говорю, что всегда нужно быть вот таким вот, может быть и хуже, там, и так далее, и тому подобное. Нет. Я просто к примеру говорю. Просто. Я вам наговорю всякой всячины здесь, а вы потом думаете, что с этим делать. Я выводов стараюсь не делать сам. Вы же со мной говорить не хотите, поэтому сами будете выводы делать. Итак, в данном случае, что у нас получается здесь? У нас получается, что мир – это сплошное милосердие. Если мир – это сплошное милосердие, значит, все, что мы получаем, даже исходя из негатива, как нам кажется, да, оно тоже призвано привести нас к чему-то, сподвигнуть нас к чему-то, чтобы мы получили в конечном итоге что-то лучшее. Правильно? Оно нас приводит к чему-то, нас к чему-то хотят подвести. Так вот, в данном случае, если человек живет с тем, что все, что не происходит, оно происходит к лучшему, то его мировоззрение автоматически меняется. Оно меняется, восприятие меняется. И тогда мы переходим к следующему аспекту. Написано в Гмаре, есть такой фрагмент, что написано, что до 40 лет лучше больше кушать. После 40 лет лучше больше пить. Что имеется в виду? Когда Гмара говорит про пить, кстати, это имеется в виду вино, это не вода. Вот, потому что во времена написания Гмары основное питание людей в Израиле в любом случае, это был хлеб. Спасибо вам, Юди, тоже, что вы подключились. Я и вас увижу тоже. Спасибо. И вы мне тоже будете махать. Вот. В данном случае хлеб, масло оливковое, вино, да, то, что было здесь, в Израиле. Кто люди были побогаче, они могли себе позволить рыбу, там, ну, это больше на субботу, на праздники, рыбу, мясо. Так вот, в данном случае Гмара нам говорит о том, что до 40 лет лучше больше есть, а после 40 лет лучше больше пить. Имеется в виду вино. Спрашивают наши мудрецы, а что это Тора приходит к нам? Это же не книга о вкусной и здоровой пище. Да? Она не приходит нам... Нет, есть Рамбам, который приводит там разные аспекты. Что лучше есть, когда лучше не есть. По Рамбаму вообще лучше не есть. Вот, оно вредно. От него умирают. Вот. Но вообще в жизни умирают, так что нормально. В данном случае что у нас происходит? Приходят наши мудрецы и говорят следующее. Когда еда, она полезная, когда она свежая. Свежая еда, она молодая. Что они сказали? Лучше есть до 40. Пока ты молод, у тебя метаболизм хороший, переваривается все хорошо, лучше больше есть. Да? Организм энергию тратит больше и так далее и тому подобное. Человек состарился после 40. Ну, у нас сегодня это после 60, 70, да. Тем не менее, лучше больше пить. Почему? Потому что вино, оно дает влажность. То есть тело после 50 лет начинает высыхать. Окей? И мы тогда получаем вот мокрота, которая выделяется вином в организме, она способствует, ну, улучшает, так скажем, в ограниченных размерах. Да, нужно знать границы. Вот, оно улучшает свойства кожи в том числе. И тем не менее приходят наши мудрецы, опять спрашивают, и это пришла нам Гмара сказать, то есть это нам хотели показать. Нет, приходит Гмара и говорит нам следующее, что в каждом этапе времени нашей жизни есть свои плюсы. И эти плюсы надо знать. Когда мы молоды, когда мы полны энергии, когда мы... бесшабашные, не знаю, назовите как хотите, да, мы можем многого достичь, мы можем много делать, мы можем долго работать, мы можем. Это преимущество. Преимущество в некотором роде. Когда мы молоды, у нас и дури больше, между прочим. Но это уже минусы, это не плюсы. Вот. Когда человек становится старше, мы сказали, что еда хорошая когда? Когда она свежая, то есть она молодая. А вино когда хорошее? Чем старше вино, тем оно лучше. Поэтому чем... А? Нет, неправда, Юдит? Неправда? Вы уверены? Вы можете включить микрофон? Секундочку. Одну секундочку. Мне тут надо вас найти еще. Тут списочек у меня. Один момент. Вот, вижу.
Да. Добрый вечер, спасибо большое. Не каждое вино может, старое пьется, вкусное становится вкуснее с возрастом.
Да, есть, которое в уксус превращается.
Да, Божоле пьется молодым.
Окей. Я не про те вина говорю. Я говорю вообще вина выдержанные, которые ставятся в бочках, они ставятся на время. То есть они не пьются ни в первый год, ни во второй, ни в третий. Это вообще не вино, они их не считают за вина. То есть я небольшой знаток вин, вы меня простите, не люблю. Но знаком со многими людьми, которые занимаются этим в плане профессии. Вот, и я знаю, что самое дорогое вино, которое на сегодняшний день, это прямо, по-моему, даже в книге Гиннесса это есть, какое-то французское поместье, которое у них там бутылки вина с 1600 какого-то года, я не знаю, как они их сохранили, но там бутылка вина стоит 56 тысяч евро. Одна бутылка. Вот, если там не уксус за 50 тысяч евро, да, то, наверное, я не знаю, оно, наверное, этого стоит. Но я в этом ничего не понимаю. Но чем больше, так говорят, так написано, чем больше, более выдержанное вино, тем более оно имеет... Окей. Хотя вы правы, есть вина, которые пьются молодыми, действительно. Но да, в данном случае, что Гмара хочет показать? Что в каждом возрасте есть свои плюсы. Об этом она говорит. Она не говорит о еде сейчас вообще. В данном, мы говорим об этом, я говорю, это моя тема, собственно говоря, увидеть две стороны одной медали. Чтобы было более понятно, о чем я говорю, более явно, о чем я говорю, вы знаете, слышали о том, что у нас был такой большой праведник, которого звали Хафец Хаим. Не все помахали. Вот Юдит видела, помахала, да, хорошо. Снежана помахала, хорошо. Все знают, хорошо. Остальные не махают, может махать, не махать, я все равно не вижу. В данном случае, это рассказ из его жизни. Приходит как-то... Всем известно, что Хафец Хаим жил очень бедно. Очень. То есть они... Ишива, он рош Ишива и так далее и тому подобное. Но состояние их было... сильно говоря, мягко говоря, плачевное. В своей книге, которую написал Мишна Брура, которая есть сегодня в каждом еврейском доме, книга Ашмирата Лашон, то есть то, что мы обязаны хранять свои уста, сегодня есть в каждом доме, он сам ходил и продавал, потому что он не мог дать кому-то, потому что он не мог просто ему заплатить за то, чтобы он продал его книги. Вот. В данном случае что происходит? Как-то раз пришла к нему его жена, у них было, если я не ошибаюсь, у них было 10 или 11 детей. Пришла к нему жена и говорит: «Рэби, я хочу, чтобы ты мне объяснил». Это первая жена, потому что он был два раза женат. Okay? Она говорит: «Я хочу тебе, чтобы ты мне объяснил одну простую вещь. Ты мудрый человек. Вот напротив нас живет сосед, еврей тоже. У него трое детей, да? И у него миллионы. У нас с тобой 10 детей и ни копейки денег». Он говорит: «Как это?» Вот, она не понимала вот этого вот сопоставления, да, вот как это у нас столько детей, нам не дают, да, вот у него трое детей, у него, ему не надо, в общем-то, а у него есть. Как вы думаете, что Хафец Хаим ответил? Это вот наша тема. Найдите мне позитивчик здесь. Молча не получится. Да, Юдит, да, я с вами. Вы опять отключились, что ли? Да, я вас включил.
Одна из самых больших заповедей Торы – это плодиться. И я думаю, что поэтому это имеет более большой взнос в жизни, и также это представляет само собой жизнь, то есть не материя, это жизнь, которая передается, а настолько, насколько мы имеем детей, настолько мы живы сами по себе, скажем так, мы передаем дальше нашу жизнь, наши дети передадут ее потомкам, следующему поколению, то есть в этом заключается жизнь сама по себе, если мы не будем иметь детей, мы умрем. И имея 10 детей или 11 детей, я думаю, это гораздо большее богатство также по количеству исполнения заповедей и по количеству передания Торы, которую мы можем передать в последующее поколение.
Мне понравился ход ваших мыслей, но нет. Не потому, что нет. Нет, не потому, что нет. А потому, что мне сейчас нужно в этой ситуации повернуть ее мировоззрение. Приходит жена, она приходит к мужу. Окей? И она говорит ему: смотри, нам детей нечем кормить. Он должен показать что-то. Она знает прекрасно, не хуже нас с вами, что есть духовный мир, что есть будущий мир, что это огромный залог, что так далее и тому подобное. Мы несем Тору, свет, все хорошо. Но сейчас мне нужно их кормить, этот свет. Дай мне ответ на то, что как мне это сделать. Приходит Хафец Хаим и говорит ей: я тебе покажу, говорю, элементарно. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь детей? Вот наш сосед, ты говоришь, у него трое детей. Ты с ними знакома? Она говорит: да. Она говорит: ты хотела бы себе таких детей? То есть один из них был, не дай бог никому, да, бандит, другой там наркоман, третий там еще неизвестно что. Да? И папа посидел в тот момент, когда они родились. Еще до того, как они стали наркоманами и так далее и тому подобное. Но у него есть много денег. Говорит Хафец Хаим: смотри, детей ты поменять не хочешь. То есть наши дети воспитанные, прилежные, идут по пути Торы, они воспитаны в нашем доме, все хорошо и прекрасно. Но у нас нет денег. Окей? У него есть много денег, но у него дети выпили всю его кровь. Что лучше? 10 воспитанных детей без денег или трое балбесов, извините за выражение, опять-таки, но с большими деньгами? Что бы вы выбрали? Ну, понятно. Я бы выбрал детей в данном случае, потому что это действительно жизнь. На сегодняшний день, представьте себе ситуацию, на сегодняшний день, где бы вы ни находились, я не знаю, все вы в Израиле живете, не все вы в Израиле живете. Если вы живете в Израиле, да я просто говорю так, во всем мире все происходит одно и то же. Написано, что перед приходом Машиаха хуцпа изге, так говорится на иврите, то есть наглость возрастет. Сегодня наше подрастающее поколение, оно очень наглое. Везде, везде, без ограничения. Они ведут себя свободно, они чувствуют себя свободно, они делают, что они хотят. Я не имею в виду детей 3-4 лет, я бы детей чуть постарше, но не важно, сейчас не об этом речь. Когда вы видите на улице воспитанного ребенка, действительно воспитанного, не наигранно воспитанного, а воспитанного ребенка, это доставляет вам удовольствие? Безусловно. А когда вы видите его рядом с его родителем, и вы вслух произносите: ох, какой воспитанный ребенок. Вы знаете, как говорила наша бабушка, сколько нахас получают его родители в этот момент? Сколько тепла их в сердце, да, нам удалось воспитать из него чего-то там, человека какого-то. Никакие деньги не помогут. Я сейчас приведу пример по поводу денег тоже в этом случае. Что пришел Хафец Хаим показать? Он говорит: он богат деньгами, но с детьми, как говорила тетя Соня Азоханвей, да? Вот. А мы богаты детьми. Выбирай, говорит, Всевышний не может, он не специально не дает все. В этом мире мы пришли не для того, чтобы наслаждаться этим миром. Мы пришли, чтобы работать в этом мире. Мы зарабатываем себе будущий мир. Для того, чтобы заработать будущий мир, нужно что-то предпринимать, что-то делать, какие-то препятствия преодолевать. Так вот, что лучше? Хорошие дети воспитанные, но от зарплаты до зарплаты. Или кучу детей, кучу денег, но вырванные годы. Что лучше? Она предпочла это, и разговор закончился. Она говорит: да, безусловно, оставим наших детей дома, и пускай нас чего-нибудь, все хорошо. Он ее успокоил, он ее не успокоил. Он показал ей ту же монету, только с другой стороны. Ничего не изменилось, суть не изменилась. Его дети, наши дети, деньги, деньги, все понятно. Когда Всевышний дает что-то, он дает испытание. Написано у Шломо Амелах, что испытание бедностью – это испытание, испытание богатством – это испытание. Что сказал Шломо Амелах? Что хуже? Что сложнее? Что серьезнее? Где более серьезное испытание? Бедностью или богатством?
Богатство. Богатство.
Конечно, богатство. Потому что деньги портят в большинстве своем. Не всегда. Есть у нас примеры того, что они не портят, но тем не менее это очень редко. В данном случае я продолжу дальше, приведу вам еще один пример на эту же тему. Если уже пошел говорить о Хафец Хаиме, то в наше время, уже более поздний период времени, был такой праведник, огромный праведник, Сейчас вспомню, как его звали. Одну секундочку. Ну. А, Рабшапта Юдулевич его звали. Рабшапта Юдулевич, он был великим праведником, знаток Торы, безусловно. Вот. И один раз он приехал в Америку, не один раз, он много раз ездил в Америку, собирал пожертвования для ешивы, для своей ешивы, где он был рош-ешивой. Он был рош-ешивой или машгехом, я не помню, неважно. Так вот, в данном случае он собирал пожертвования, и вот он пришел в дом к одному адвокату, который был один из его учеников в прошлом, он учился у него в ешиве. Вот, он его принял с любовью, там, с распростертыми объятиями, сам рав приехал, да, такое редко случается. Вот, конечно же, безусловно, он там пожертвовал на ешиву все, что он там просил. И, пригласив рава к себе домой, он заводит с ним следующий разговор. Он говорит: «Рэби, у меня есть единственный сын, один, больше нет. На сегодняшний день я добился больших успехов в своей работе. Я очень уважаемый адвокат, очень востребуемый адвокат. Мое состояние, его состояние на тот момент составляло, там, я не знаю, 15 миллионов долларов, там, 18 миллионов долларов, неважно. Это было лет 20 назад. Деньги серьезные. Вот. Но, говорит, я не могу себе найти покоя. Сын отошел от всего, он бросил все. Он, от его еврейства ничего не осталось. Вы, как раб, да, построили меня как личность, вы сделали меня. Я прошу у вас, займитесь моим сыном. И если вам удастся вернуть его на путь истины, я свою половину своего состояния тут же выпишу вам чек». Хорошее предложение, нет? Одного человека возвращаем в бычува, получаем 6-7,5 миллионов долларов. Рабшапта Юдалевич промолчал. Адвокат подумал, что он сомневается в его искренности. Он говорит: «Я сейчас позвоню нотариусу независимому, который приедет к нам домой. При нем мы составим официальный договор. Я подпишу его и сразу же выпишу чек и отдам адвокату как залог, что в момент, когда вы исполните то, что я прошу у вас, вы тут же получите чек наличный». Рабшапта сказал ему такую вещь, не отвечая ни да, ни нет. Он говорит: «Я хочу позвонить в Израиль». Говорит ему его ученик: «Рэби, сейчас в Израиле 3 часа ночи. Что это так срочно, что нужно звонить в Израиль?» Он говорит: «Да, мне вот сейчас вот нужно позвонить в Израиль». Он говорит: «Куда будете звонить?» Он говорит: «Домой жене». Он говорит: «Жена же спит». Он говорит: «Какая разница, мне нужно позвонить жене». И вот он набирает номер телефона, он звонит в Израиль, они жили в Нейбраке. И вот в Нейбраке в 3 часа ночи, представляете себе, раздается за телефонный звонок. Вот. Жена подскочила, ну, мало ли кто звонит, может, что случилось действительно, вот 3 часа ночи. Она подбегает к телефону, вот, поднимает трубку и слышит на другом конце голос своего мужа. Он говорит: «Сара, здравствуй, дорогая, это я звоню». Она говорит: «Ты в своем уме? Все хорошо и красиво, но 3 часа ночи, ты что, не знаешь, что ли?» Вот. Она говорит, он говорит: «Да-да-да, я всем... скажи мне, пожалуйста, сколько у нас детей? Вы, те, кто видит меня, я кого вижу вас, да, если бы вам позвонили в 3 часа ночи и спросили, муж бы позвонил с таким вопросом, как бы вы отреагировали?» Сложно, да, сказать. Сейчас, Юдит, вы опять у меня отключены почему-то. Вы сами отключаетесь. Да.
Ну, это зависит, это все же понятие, как
относительно,
это?
Я понял.
Относительно, да. Если он, может, редко звонит, то, наверное, она бы очень обрадовалась.
Нет, ну, он недавно только уехал, потому что она еще встать не успела от него, так что без этого.
Конечно, можно, может, можно испугаться даже.
Да. Но, тем не менее, Рабшапта Юдалевич говорит следующее. Он говорит: «Я спрашиваю тебя серьезно, я прошу тебя ответить мне, сколько у нас детей?» Она говорит: 10. Он говорит: «О!» Говорит: «Дорогая моя, я хочу тебя поздравить, мы с тобой миллионеры». Она говорит: «Как мы с тобой миллионеры? Какие миллионеры? Они там тоже жили не сильно богато». Вот. Она говорит, он говорит: «Я объясню тебе, у нас с тобой есть 75 миллионов долларов». Она говорит: «Ты что, совсем там это облетался, устал, наверное, не спал много? Что происходит? Что это за бред вообще?» Он говорит: «Я тебе объясню. Я сейчас нахожусь у своего ученика такого-то, такого-то. Вот у него сын ушел с правильного пути, и он предлагает мне 7,5 миллионов долларов за то, чтобы я его вернул обратно». Наших детей никуда не надо возвращать, правильно? Он ей говорит, да? Они все на правильном пути. Сколько стоит каждый? Простая математика, да? 7,5 миллионов. У нас есть 75 миллионов долларов. Я не мог дождаться утра. Я должен был тебе сообщить это в 3 часа ночи. А теперь, говорит, иди спать, спокойной ночи. Что он делает? Ну, скажите мне. Для чего это нужно? Вот вся эта отсага, вот вся это все. Это не было каким-то представлением. Он не театр из одного артиста. Он чувствует себя так. Вы знаете, сколько это стоит? Один сын, который правильно себя ведет, 7,5 миллионов долларов. У меня есть 10. У меня 75 миллионов долларов. Счастье. Само по себе. Я не для этого рассказываю вам, а показываю вам, как правильно смотреть на вещи. Можно так посмотреть, а можно и не посмотреть. То есть есть чему порадоваться, в данном случае, на голом месте. Но я продолжу дальше. Я начал с Мераглим. Я не знаю, Юдит, вы были, когда я начал говорить. Нет, не были. Я задал вопрос, почему разведчики, которых Моше Рабейну посылает разведывать землю Израиля, приходят оттуда, и 10 из них говорят, что не надо заходить в землю, она плохая, она поедает своих жителей, которые живут на ней. То есть там были одни сплошные похороны везде. Вот. Там огромные плоды, там огромные люди, мы с ними не справимся и так далее, и тому подобное. А Иешуа и Калев, двое из 12, говорят, что нет, земля прекрасная, туда надо заходить. И вот я бы хотел понять, почему эти 10 человек, смотря на одну и ту же ситуацию, объясняют ее таким образом, что не надо, это плохо, нехорошо, все. А двое говорят, что да, это возможно, это хорошо, это правильно. Как это объяснить? Ведь мы смотрим на одну и ту же ситуацию. Говорят наши мудрецы говорят о чем? Приходят 10 разведчиков, которые сказали о том, что мы туда не должны заходить, там все плохо, там все нехорошо, земля поедает тех, кто сидит на ней. Что они говорят? Так написано в Торе. Я так понимаю, не все знают иврит, правильно? Понятно. Вы у меня, Юдит, за всех будете отвечать сейчас. Вот. В данном случае, нормально. Вы хоть помахнете, там, да, все молчат. В данном случае, что написано в Торе? Я процитирую, что написано в Торе, а потом я переведу на русский язык. Ло бы циткатеха в йошер левавха мы ви они утха эла арец тен Эла Баришат Агуимаэле. Написано в Торе, что не исходя из вашей праведности и не исходя из ваших прямых сердец, если буквально переводить это, да, я привожу вас в землю. А привожу я вас в землю из-за того, что эти, которые живут в земле народы, перешли уже границу, перешли красную черту, их уже пора оттуда выселять. То есть это смысл этого предложения, которое написано. На самом деле было обещано нашим праотцам, что их потомки придут в землю и унаследуют эту землю. Было обещано Аврааму, Ицхаку и Иакову. Тем не менее, приходят эти 10 разведчиков, они все были праведными людьми, и говорят, что у нас нет достаточно заслуг, а эта земля святая, она земля Всевышнего. Мы зайдем в эту землю. Почему там умирают люди? Потому что они не делают то, что нужно. В этой земле Всевышний особенно пристально смотрит за поведением людей. Они не делают то, что нужно, поэтому они умирают раньше времени, поэтому Всевышний их забирает. Что произошло с Дом и Амура? Да, вы слышали об этом. Там сегодня Мертвое море находится. Почему, спрашивают наши мудрецы, эти пять, их там было 5 городов, он их перевернул, все это плато перевернул просто. А все остальные города, они что были лучше, они что не вели себя так же, как из дома Амура, написано у наших мудрецов нет. Эти были не лучше, но эти находились на территории Израиля, а эти находились не на территории Израиля. То есть спрос с тех, кто на территории Израиля, больше, чем с тех, кто не на территории Израиля. Говорят эти 10 разведчиков, которые говорят, что не надо заходить в землю. Когда мы были в Египте, и мы жили среди идолопоклонников, на их уровне, на их фоне, мы были чем-то, неважно чем, но чем-то. Теперь мы входим в землю. Кто сказал, что мы будем все время безгранично праведны, бесконечно? Никто такого нам не обещал. То есть мы, как и люди, как обычные люди, в состоянии грешить. Начнем грешить, что Всевышний с нами сделает? Уничтожит. Как и этих, которые сейчас умирают. Поэтому мы не видим никакого смысла заходить в эту землю. Приходят Иошуа и Калев. Как мне объяснить ситуацию, что в земле умирают люди? Эти объяснили, почему они себя плохо ведут, поэтому они умирают. Приходят Иошуа и Калев и говорят нам следующее. Скажите нам, уважаемые дамы и господа, то есть они обращаются к народу Израиля. До сих пор Всевышний как управлял нами? То есть 10 казней в Египте, это что было? Сплошные чудеса, правильно? Нас вывели из Египта, это одно сплошное чудо. Никогда ни один раб не убегал, а тут целый народ уходит. Море красное расступается на 12 проходов. Мы проходим, выходим, заходим, все прекрасно, египтяне тонут. Чудо. Мы находимся в пустыне. Что они ели в пустыне, кто-нибудь знает? Все знают. Вот молодцы, вот это вы знаете. Вот. Они ели ман, безусловно. А как, откуда ман брался? С неба. О, точно. Вот там он производится, точно. Вот. Кстати, если уже просто речь зашла об этом, что такое понятие чудо вообще? Что такое чудо? Вот мы говорим чудо, 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 чудо. Что это такое? Кто-нибудь может мне сказать, что такое чудо? Вы опять...
Событие, которое прерывает закономерность, в любом случае закономерность, которая по нашим, на наш взгляд является закономерностью. То есть прерыв закономерности событий.
Или, другими словами, нарушение всех законов физики.
Да.
То есть вы привыкли к одному, а происходит что-то другое. Вот. И это мы называем чудом. Прекрасно. Замечательно. Представьте себе ситуацию. Мы знаем, что евреи находились в пустыне 40 лет, да? Они 40 лет находились в пустыне, потом они вошли в землю. То есть у нас была такая ситуация, когда в первый год пребывания евреев в пустыне начинают рождаться новые дети. То есть дети пустыни. Они никогда больше ничего не видели, правильно? К моменту захода в государство, в землю Израиля, да, им было по 39 лет. То есть уже взрослые дядьки с семьями, с детьми, да, которые никогда не видели ничего другого, кроме маны. То есть теоретически, может быть, им рассказывали, что еще есть другая существующая реальность, но своими глазами они никогда ничего не видели, правильно? И вот они заходят в землю, ман перестает выпадать. Что делают старейшины нашего народа? Вспахивают землю, берут зерно, бросают в землю. Что эти 39-летние говорят? Вы что, идиоты? Зачем вы выбрасываете хорошее зерно? Оно сгниет там и ничего не будет. Им говорят, подождите. Еще месяц, еще два, полгода. Подождите и посмотрим. Через полгода взошли колосья, и каждое зерно дало еще там по какому-то количеству зерен. И они собрали богатый урожай. Что они сказали на это? Как бы они отреагировали на это? Они привыкли, что хлеб падает с неба. А тут оказывается, хлеб еще растет из земли. Окей? Они бы сказали, это чудо. Сегодня придите к любому ребенку и скажите, что то, что вырастает колосок из земли, это чудо, над вами посмеются. То есть, от чего зависит моя точка зрения? От чего она зависит? От той реальности, в которой я нахожусь, что я ощущаю и как я ее воспринимаю. Вот вам чудо, вот вам не чудо, вот вам существующие вещи. Окей? Линия понятна? Замечательно. Так вот, я продолжаю дальше. Приходят Иешуа и Калев. И говорят всему народу следующую штуку. Нас всегда до сих пор вели благодаря чудесам. Мы пошли, заходим в землю для того, чтобы ее разведать. Нас не рады там видеть, безусловно. Почему? Потому что они боялись Израиля, народа Израиля. Почему? Потому что они знали, все эти народы, населяющие Израиль, что им нужно будет покинуть землю. Поэтому нас бы не приняли бы солью и с хлебом. Для этого Всевышний что делает? Куда бы мы ни приходили, так как нас ведут при помощи чудес, в этих местах умирали очень важные люди, и поэтому все люди, жившие в этих селениях, были заняты чем? Похоронами, для того, чтобы отвлечь внимание от нас. Не потому, что земля поглощает людей, не потому, что там плохо или что. Всевышний позаботился о нашей безопасности. Можно объяснить это так? Или нет? можно, то я могу подать это таким образом. Мы до сих пор нас вели при помощи чудес, и сейчас с нами идут при помощи чудес. Поэтому люди там умирают. Все великаны, которых вы видели, и вы говорите, что вы их боитесь, так перед этим Всевышний сказал, идите, и я буду воевать за вас. Не нам воевать, а он будет воевать. Тогда чего нам их бояться? Чего нам вообще чего-то бояться? И вот здесь начинается парадокс. Когда они двое, эти 10, послушали 10, к чему это привело, я надеюсь, вы знаете, да, результаты. Это 9 ава, это разрушение одного храма, второго храма. Испанская инквизиция началась 9 ава, Первая мировая война началась 9 ава. Падение Бейтара было 9 ава. Было очень много проблем нашего народа 9 ава. Почему? Потому что Всевышний сказал, что если вы в этот день плакали без причины, то я вам в будущем дам причину, по которой вы будете плакать в этот день. Но это, опять-таки, не наша тема, это 9 ава, все, что связано с ним. Тем не менее, проходит 40 лет. То есть все те, которые уже были приговорены, остались лежать в пустыне. Сейчас народу нужно опять заходить в Израиль. Что делает Иошуа? Он посылает опять разведчиков, но он не посылает сейчас 12 человек, а посылает двух. Калева, с которым он сам ходил в первый раз, и Пинхаса. Они приходят в Израиль, они встречаются с Рахав, если вы знаете, о чем идет речь. Она потом стала женой Иошуа, потом, когда они завоевали землю. Вот, Рахав их прячет у себя, так как их ищут, все боятся прихода евреев, все знают, что евреи должны зайти в Иерусалим, в землю Израиля. И вот она их прячет, приходят солдаты, Рахав им говорит, что они были, но ушли, показывает направление, а им самим она говорит, вы идите в другую сторону, отсидитесь там 3 дня, после 3 дней перестанут вас искать, и вот тогда топайте себе обратно в стан ваш. Так и произошло, они еле смогли убежать, 3 дня они отсиживались где-то там в каких-то горах, не знаю, там не помню, где-то написано. Вот. Ну, где-то отсиделись, пришли обратно в стан. Что они говорят? Народ Израиля хочет узнать, ну, как, земля, там все хорошо, великаны там бегают, еще не бегают, или вымерли уже все, как эти самые, как мамонты. Вот. В данном случае они говорят, земля Эстер. Машу-машу, что-то невероятное, все классно, все хорошо, все прекрасно, подчеркиваю для вас. В первом случае, когда они должны были заходить еще с Моше Рабейну, написано, что Всевышний говорит, вы зайдете, и я буду воевать. В случае с Иошуа написано, что Всевышний говорит, вы зайдете, и вы будете воевать. То есть система усложнилась. Теперь уже есть чего бояться, вроде бы как, да? Вот. Но здесь они приходят, Пинхас и Калев, они говорят, все замечательно, все прекрасно, надо идти. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию глазами вот тех 10 разведчиков, которые в первый раз ходили, да? Чтобы они бы рассказали. Представьте себе ситуацию, тот, кто живет в Израиле, что вы едете, не знаю, куда-то, и вы попадаете на территорию, где живут арабы, в какую-то арабскую деревню. Нечаянно заехали. Окей? Ваш Waze завез вас туда по какой-то причине. Что там происходит? По вашей машине бросают камни, это самое, там агрессивно все настроены и так далее, и тому подобное. Вы по газам пытаетесь оттуда уйти, и вам напоследок летит автоматная очередь, которая попадает в машину, но с вами, слава богу, все в порядке, все живы, все здоровы, все прекрасно. Вопрос первый. Вы когда-нибудь еще раз заедете в эту деревню? Я думаю, что нет больных, и никто туда больше не поедет. Вот. А второй вопрос просто еще проще. А своим друзьям посоветуете? Тоже нет. Калев и Иошуа убегают от войск, которые их ищут, которые хотят их убить. Они прячутся в течение 3 дней, они не смотрели землю, они просто выживали. Они возвращаются обратно и говорят, земля супер-пупер, надо идти, пойдем все туда, всех нас там всех и положат. Логика. Где логика? Чего мне не хватает? А не хватает мне одной простой истины. Что Всевышний сказал? Встали и пошли. И все будет хорошо. Я сказал, Всевышний сказал. Он до сих пор о них заботился, он их кормил, поил, одевал, колодец за ними ходил, да, ман выпадал, рябчиков захотели, рябчиков получили, одежда на них росла. Я не знаю, знаете вы или нет, это написано в Гморе, в Бесном Мидраше, что они вообще, извините за подробности тонкие, не ходили в туалет. Вообще. Почему? Потому что еда, которую они кушали, ман, она была полностью усваивалась в организме, поэтому они не потели и не ходили в туалет. Им не надо было. То есть у нас потом выходят шлаки, какие-то соли ненужные, организмы и так далее, и тому подобное. И в туалет мы ходим по причине того, что не все то, что мы едим, нужно, чтобы оно вообще оставалось у нас в организме, поэтому это все выходит наружу. Вот. Этого не было, не происходило. Они полностью были посвящены тому, что они сидели, занимались, учили Тору, и Всевышний их обеспечивал. В данном случае проходит эти 40 лет, нужно заходить, Калев и Пинхас говорят то, что они говорят. Почему? Потому что так сказал Всевышний. Это земля, текущая молоком и медом. Туда нам нужно идти. Это наша земля. И они идут, несмотря на то, что их встретили там не так уж благоприятно, насколько это было в первом случае с разведчиками. То есть, опять-таки, я показываю две стороны одной и той же медали. Как смотреть на то, что происходит со мной. Со мной или то, что происходит рядом со мной. Написано, что история с Юсефом, да, колени, у нас есть 12 колен, да, вот, у нас есть Юсеф, который был наместником фараона в Египте, вы знаете, да, то есть он фактически правил 80 лет, перед этим он 13 лет просидел в тюрьме, то есть 12 лет он просидел в тюрьме, и один год он работал у Путифара в качестве прислуги. Спрашивают наши мудрецы, в Торе написана очень интересная вещь. Когда его братья продали в рабство Юсефа, да, то есть его сейчас оторвали от отца, оторвали от семьи, он был очень домашним ребенком, ему было всего 17 лет, хотя, говорю, всего 17 лет, тогда 17 лет они уже были, они семьи уже создавали еще раньше, до 17 лет, но тем не менее. В данном случае Юсефа отрывают от всего того, что ему дорого. Его продают в рабство, и написано в Торе, что продали его ишмаэлитянам. Ишмаэлитянам – это потомки Ишмаэля, да? Вот. В данном случае написано в Торе, что когда они его забрали, купили и повезли его в Египет, когда они его везли, то он попал в караван, в котором перевозились благовония. Ну и что такого удивительного, мне Тора пришла сказать, ну там перевозили благовония, и какая мне разница, что там перевозили, да? На самом деле, по-моему, даже Раши говорит там о том, что благовония-то они привозили, и написано, что именно в этот раз они везли благовония. На самом деле они, как правило, перевозили нефть. Нефть или разные смолы, которые были сделаны из нефти. Поэтому приходит Тора и спрашивает, по какой причине в этот раз вдруг они везут благовония? То есть есть такой вопрос. И вот здесь вот я вам приведу сейчас, попробую не ошибиться. У нас были разные дома учения. То есть у нас, ну я имею в виду в последнее время, в наше время, да, у нас были разные дома учения, которые ставили какие-то ударения на какие-то определенные качества характера, да. То есть мы работаем над всеми качествами характера, ну, мы пытаемся всегда так поступать, но, тем не менее, в разных ишивах ставили ударение на разные вещи, на определенные вещи. Допустим, в Келем это Польша, это приграничная там часть, да, по-моему, если я не ошибаюсь, всегда говорили, что Всевышний Мидагдек, что такое Мидагдек? Он абсолютно точен в качестве суда. Вот если положено человеку, вот до сих пор, значит, вот до сих пор, до миллиметра, он получит и не больше. Больше никогда. Почему? Поэтому в Келем говорили, объясняли вот это вот состояние, что Юсеф попал к ишмаэлитянам, и они везут вдруг благовония, по одной простой причине, потому что, исходя из всех его страданий, что его оторвали от дома отца, его, может быть, сейчас связали, его сейчас везут без его воли и так далее и тому подобное, и тем не менее, плохого запаха еще здесь, он уже не заслуживает, поэтому для него и во имя него сегодня ишмаэлитяне везли благовоние. Так они объяснили это. Вышиват Слободка, тоже там приблизительно в том же районе где-то, вот, они говорили следующее. Они всегда склонялись к тому, Вышиват Слободка так преподавали им, что человек всегда должен оставаться человеком. То есть, по их мнению, даже в тюрьму надо было идти в костюме и в галстуке. То есть, соблюдать с прямой спиной, в осанке и так подобное. Поэтому, если его везут в тюрьму, это не значит, что он должен приехать в тюрьму весь провонявшийся, грязный, лохматый и так далее и тому подобное. Поэтому Всевышний, ну так они считали. Поэтому Всевышний послал ему вот такой вот караван. Потом у нас был Навардек. Навардек была очень известная ишива. Кстати, совсем недавно, по-моему, полтора или два года назад, я точно не помню, боюсь ошибиться, умер Рав Яаков Каневский, который был один из последних учеников этой ишивы. Совсем вот недавно умер. Великий, великий человек, просто великий человек. Так вот, в Навардек они ставили ударение на то, что мы всегда должны работать над своими негативными качествами характера, и ставить упор на позитивные качества характера, то, что мы говорим. Посему Вышиват Навардек, на этот вопрос они отвечали. Вы знаете, почему Юсефа сопровождали хорошие запахи? Очень просто. Тот, кто действительно уповает, то есть, что такое упование, битахон, да, на Всевышнего, да, то Всевышний всегда позаботится о нем во всех тонкостях, во всех вопросах, он получит то, что ему необходимо. Вышиват Бриск, это Брест сегодняшний, в Белоруссии, да, Вышиват Бриск, они говорили о том, что в пути тоже можно заниматься Торой. То есть человек, когда едет, да, ну вот, в общем-то, ему заняться нечем, да, можно учить Тору, правильно? А написано в Мишна Брура и в Шулхан Арух написано, что запрещено учить Тору в месте, где плохо пахнет. А так как вся эта нефть и все это плохо пахло, поэтому Всевышний ему позаботился о том, чтобы у него там было хорошо пахнущие мешки, которые позволяли бы ему и в дороге учить Тору тоже. Дорога-то взяла много времени. То есть я вам привел сейчас 4 примера, есть больше, поверьте мне. Мы говорим об одном и том же. Юсеф, ишмаэлитяне, и почему они вдруг везут пряности там, или какие-то запахи хорошие, там, духи или еще что-то, а не нефть, как было принято всегда. И вот вам, пожалуйста, 4 взгляда на вещь, которые можно объяснить, и каждый имеет место быть. Если вы не согласны со мной, можете поспорить. Можете даже меня стулом бросить, если он поможет. Не поможет, я знаю. У меня экран защищает. Так вот, в данном случае, если мы заговорили про Навардек, я приведу вам один пример. Колоссальный пример, мне очень понравился. Человек, который приводит его сам, тоже недавно умер. К сожалению, но что сделать, мы все смертные. Когда Вышиват Навардек, ну это еще, она достаточно старая ишива в Европе, у них было принято работать над качеством битахон. Что такое качество битахон? Это качество упования на Всевышнего. То есть они ставили там ударение на то, что очень важно уповать на Всевышнего. Почему, как они это объясняли? Уповать во всех тонкостях этого аспекта. Как они это объясняли? Как Всевышний управляет этим миром, вы знаете? Никто не знает?
Никто не знает.
Никто не знает. Ну, если Юрий сказал, 100%, потому что вы все у меня вообще не разговаривающие. Так вот, в данном случае написано, Всевышний управляет этим миром, меда кинагит меда. То есть, мера за меру. Как вы себя ставите, так Всевышний ведет себя с вами, исходя из того, что вы представляете из себя. То есть поэтому очень важно быть милосердным, очень важно быть добрым, очень важно быть покладистым, хорошим, милым, белым, пушистым. Ну, как хотите, назовите это как хотите. Вот. Тогда, даже если вам не положено, Всевышний все равно будет к вам относиться таким образом. Так вот, написано, в Вишват Навардак они ставили большое ударение на то, чтобы работать над качеством упования, упования на Всевышнего. То есть все от него, все зависит только от него. Так на самом деле и есть. Только у каждого человека это развито на разных уровнях. И вот этот человек, я не помню, как его звали, он в последнее время жил в Америке, он был публицистом. В их время было очень сильно развито течение за светское обучение. Очень много евреев оставляли ешивы. Это еще до Второй мировой войны. Вот. И они уходили в светскую жизнь, получали образование, становились тем, кем они становились. Неважно. Он стал публицистом, он стал писателем, он писал очерки, он писал какие-то там... как это называется, ну, для театров, для кино, сценарии, не знаю, как это называется. Вот. И достаточно успешный был товарищ, но до 20 или 21 года он учился в Навардак, в Вишиве. И вот он рассказывает в одной из своих книг, причем это он рассказывает в воспоминаниях, то есть это уже видно, он же на пенсию вышел, ему нечем было заняться, так он уже писал об этом. Он говорит, что об одном случае, который произошел в их Вишиве. К ним пришел новый ученик, который, ну, знаете, есть такие люди, которые, ну, мы все должны верить, да, но есть очень, которые, как это правильно сказать, неправильно сказать малодушные, нет, доверчивые, да, очень доверчивые. Тут ему сказали, все, он принял это как вот оно есть на самом деле, все, и ты понес по это по жизни. Так вот, пришел к ним новый ученик, молодой ученик, и их Машгех, я не помню, кто уже был Машгехом на Вардаке, где-то в книгах, конечно, написано, как в очередной раз он рассказывал о качестве упования, насколько это важно, если мы будем уповать на Всевышнего, то Всевышний позаботится обо всем, что нам необходимо в этой жизни. Вот. И этот ученик, настолько этот урок запал ему в сердце, что он подошел вот к этому, который публицистом потом стал, и к его другу, и говорит, а давайте проверим. Они у него спрашивают, как ты хочешь это проверить сейчас-то? Это? Они говорят, вот давайте мы сейчас пойдем втроем, уйдем в лес, найдем там место, возьмем с собой Тору, и будем сидеть, и будем учиться, 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 не думать ни о чем. Вот. И я уверяю вас, он им говорит, я уверяю вас, что Всевышний позаботится обо всем, что нам надо. А что нам надо? Ну, пообедать нам надо. Ну, по минимуму, да? Вот, Всевышний позаботится, что у нас будет обед. Они постояли, эти двое, посмотрели друг на друга, говорят, ну, ну, давай. Но ради смеха, говорят, день сегодня удался, пойдем, попробуем. Вот, в данном случае. И они пошли в лес. Они пошли в лес, взяли с собой Талмуд, ну, в смысле Гмару, вот, и сели учиться. Учится час, учится два, учится три. Этот молодой парень действительно настроен на то, что он верит, истинно верит в том, что если он будет делать то, что нужно, то он получит то, что ему необходимо. Так обещано, так в Торе написано. Эти двое просидели 3 часа, 4 часа поучились, пришло час дня, пол второго, заиграло где-то внизу что-то. То есть желудок запел песню. А желудок запел песню, какая тут уже учеба, там уже надо кушать идти. Они говорят ему, слышь, говорит, давай, бросай это дурное занятие, сейчас вышили обед, пойдем это пообедаем. Он говорит, нет, вы не поняли, я уверяю вас, мы будем сидеть здесь учиться, продолжать и делать, и все, и Всевышний нам даст, вот увидите. Они просидели еще 40 минут, там уже не только песни, там уже симфонии начались у них уже. Они говорят ему, смотри, мы пойдем, ноги разомнем, там пройдемся, там засиделись, затекло все. Он говорит, хорошо, но обязательно возвращайтесь, мы доучимся и мы все получим. Они пошли, пришли в город, понятно, что они это самое, первым делом, что они пошли, поели как надо. Они, и один говорит второму, они говорят, знаешь, что давай с тобой сделаем, давай с тобой купим пару бутербродов. Тихонечко подойдем к нему, положим ему сзади, да, а потом скажем, о, смотри, вот Всевышний тебе, вот дал он, вот они, бутерброды, да, вот, ты точно, да, вот так вот. Вот, он в это поверит, он это скушает, будет радоваться, а мы над ним посмеемся. И так они и сделали, они купили пару бутербродов, пришли туда, тихенько положили ему, отошли в сторону и говорят ему, там, не знаю, как его звали, там, он говорит, о, Мойша, смотри, вот, вот результат твоей учебы, вон бутерброды у тебя за спиной. Он увидел эти бутерброды, закрыл гмару, начал плясать, начал скакать, начал все это самое и так далее, там, подобное. И он говорит, вы видели, я же вам говорил, что так произойдет, Всевышний позаботится, да, да, вот, вот, вам доказательство, вы не верили мне. А эти ржут оба там, все. Потом они ему говорят, какой Всевышний, это мы с тобой, это мы с ним с тобой придрываем. Он еще больше радуется, еще больше пляшет. И вот этот публицист пишет через 60 лет. Он говорит, все эти 60 лет я был уверен, что мы его сделали. А теперь я понимаю, что Всевышний послал нас двух дураков, чтобы принести ему бутерброды, для того, чтобы обеспечить его веру в него за счет нас. Поэтому есть, с одной стороны, мы его сделали, а с другой стороны, через 60 лет я понимаю, что я дурак. Но только 60 лет уже прошли, и там человек вырос и стал другим. Он стал одним, а мы стали чем-то другим. Тем не менее, вода утекла. Очень много, на самом деле, очень много можно говорить на эту тему. У нас здесь направо и налево просто происходят такие вещи. Я знаю, что у вас у всех есть телевизоры дома, вы все смотрите новости. Нету, и слава Богу, если у кого-то есть, выбросите. Вот, да. Я просто объясню, почему. Когда показывают новости, да, по телевизору, да, во-первых, показывает их человек, и там есть репортер, который объясняет, что мы видим, да. То есть он мне объясняет, что я сейчас смотрю. Очень, на сегодняшний день это вот большая проблема. Молодежь смотрит на все на это. Они это получают как истинная монета. Да? То есть человек высказывает свое мнение по данному аспекту. Вот, и никто не сказал, что его мнение оно единственное, но правильное. И никто сильно не заморачивается проверять. А было ли это, не было ли этого, надо нам это, не надо нам это. Просто я ненавижу политику, просто ненавижу политику, но просто этот анекдот с нашей первой леди, да, но это было, когда выборы еще шли, когда предвыборная гонка была и так далее и тому подобное. Обвинили нашу Сару, ну, в смысле жену Нетаньяху, в том, что она потратила государственных денег в количестве 157 тысяч, по-моему, шекелей на рестораны, там, на бары и так далее и тому подобное, когда у них дома есть собственный шеф-повар, который, собственно, государство платит ему за это деньги. Во-первых, я не понимаю, какое вам дело, что она с друзьями сходила поесть это самое там бутерброд где-нибудь в кафе, это же не дома, не может, она что, не человек, не может выйти, это первое. А второе, но если даже допустим, она потратила 157 тысяч шекелей государственной казны. И вы ее сейчас судите, и вы ее приговорили к чему-то и так далее и тому подобное. Вот. То она, по идее вещей, сколько должна вернуть государственную казну? 157 тысяч, правильно? Ну, если она взяла незаконно, то это она должна вернуть. Или вообще ее к уголовной ответственности, там, посадите ее, не знаю, там, не дай бог. Я просто говорю, окей? Суд приговорил ее, если я правильно помню, и я не буду утверждать точно, по-моему, вернуть 37 тысяч шекелей. Если вы доказали, что она украла 157 тысяч, почему вы приговариваете ее к 37? Если она не украла ничего, то за что вы ее обидели и приговорили заплатить 37? Вот. Непонятно ничего, никто не знает, как это произошло, никто не знает, вернула она, не вернула, и не важно. Но главное, перед выборами мы бросили кость, да, все об этом поговорили, рейтинги у Нетаньяху упали, на день, два, на три, неважно, кто-то чего-то добился. То есть каждый раз, когда мы получаем какую-то информацию, первое, что бы хотелось бы понять, кому выгодно. Когда вы понимаете, кому выгодно, тогда вы можете, может быть, мы можем прийти к какому-то резонному результату, то есть понять, какие-то выводы сделать или что. Хотя на самом деле, Аризаль Акадош, Ария Акадош, говорит о том, что для того, чтобы делать какие-либо выводы в этой жизни, нам минимум нужно прожить 400 лет. Что имеется в виду 400 лет? То есть каждое событие, которое происходит, и жизнь у нас идет по спирали, да? Она идет по кругу. Вот. Когда она возвращается в ту же точку, это как минимум обороты, я не знаю, я не понимаю в Кабале ничего, вот. Но там написано, что как минимум должно пройти 400 лет, и вот тогда, может быть, мы можем сделать выводы о том, что происходило 400 лет назад. Почему это было необходимо, почему именно так это произошло, почему это действие было в этом месте, а не в другом месте, в это время, а не в другое время и так далее и тому подобное. Это то, что касается, я только затронул то, что я хотел говорить, очень много, я могу долго об этом говорить, этой темы о том, что, как правильно смотреть на жизнь. То есть, единственное, что мой совет всем, если я имею право давать кому-то советы, Когда вы видите какую-то ситуацию, какое-то происходит действие, не делайте сразу вывод. Как говорили по-русски, не судите и судимы не будете. Да? Вот. В данном случае попробуйте проанализировать ситуацию. Если есть возможность, попробуйте посмотреть не с той стороны, которая была подана информация, а проверить ее с другой стороны, потому что всегда у каждой монеты есть две стороны. И когда вы проверили одну сторону и вторую, и вы сделали, получили какую-то информацию для сравнения, вы сравнили «может быть», и опять возвращаясь «может быть», тогда вы можете делать какие-то выводы. Я, в общем-то, закончу. Если на сегодня, если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста. Любые. У матросов нет вопросов? Не стесняйтесь, я не кусаюсь, тем более через компьютер.
Ну, вот все молчат, тогда я уже возьму слово, если да, можно. Да, я присоединилась, к сожалению, немножко попозже, и вы рассказывали про Рамбама и Гемару, утверждающую, что после определенного возраста лучше пить вино, а не воду.
Она не утверждает, она советует.
Да, советует. То есть, ну, я думаю, вот очень интересно, конечно, вот как это. Я думаю, в Советском Союзе, бывшем и в России, многие люди поддерживают такую точку зрения, но на самом деле...
Но есть пить, одну секундочку, есть пить и есть пить.
Да.
Если вы, допустим, в обед пришли, и вы там, не знаю, кушаете рыбу, мясо, не знаю что, я небольшой, как это правильно говорится, гурман, да, вот, то и вы взяли в процессе трапезы, вы взяли стакан красного вина, который полезно, в общем-то, сегодня врачи говорят о том, что для сосудов и так далее, и тому подобное, стакан красного сухого вина в день очень хорошо, окей, вот, то это одно. Если вы взяли три бутылки вина, они закончились, вы пошли еще и для того, чтобы добавить, я не знаю, насколько это хорошо. То есть есть пить и есть пить. Окей? Опять-таки, мы сравним, мы сейчас, невозможно это сравнивать вообще. Почему? Потому что написано в Гмаре, в устной Торе написано, что люди во времена Талмуда, вот, как они вообще ели. Они приходили, выпивали, и они пили крепленое вино. Крепленое вино – это больше 30 градусов, как минимум. Вот, поэтому написано в Торе, что его нужно было разводить с водой, потому что оно было очень крепкое. Так вот, написано, что они приходили, и они выпивали там стакан вина перед едой, для того, чтобы развить аппетит. Во время еды они не пили воду, они не пили кока-колу, они пили вино. Во время еды они выпивали, может быть, стакан-два еще. После еды они запивали, опять они выпивали стакан вина. Я просто, когда мы учили все это, я просто для себя подумал, если бы я выпил такое количество стаканов вина во время еды, я не знаю, как после обеда пошел бы учиться. Вот и все. Но тогда люди были другие, тогда у них были силы другие, я не знаю. Вот. Но то, что полезно, оно полезно.
По отношению вот, вина и еврейской женщины, потому что я думаю, там, конечно, философия немножко другая. Я, насколько понимаю, ну, может, одно дело пить вино мужчине, когда он себе может позволить даже бокал вина, и другое дело, это то же самое делать женщине. Я думаю, что есть какая-то разница в этом существенная.
Какая?
Ну, в том, что как бы не полагается еврейской женщине пить вино.
Это вы где вычитали?
Ну, я так думаю просто, согласна.
Есть такой аспект, что есть у нас есть ашкеназим и сфарадим, да? То есть у нас есть сфарадские евреи и ашкеназские евреи. То есть у ашкеназских евреев, ну, у меня жена в любом случае, на субботу, да, на каждой трапезе между рыбой и вино, между рыбой и мясом принято это, берут, пьют вино, ради бога. Я делаю кидуш, да, я делаю кидуш на вино. Я всем даю, и в том числе своей жене, она его не пьет, она его пьет, почему нет? Есть пить и есть пить. Окей? То есть в данном случае есть, допустим, покупают здесь достаточно распространено во многих семьях шоколадный ликер. Он достаточно крепкий. Окей? Но тоже в субботу там берут, я не знаю, там эти мензурки по 50 грамм, я не знаю, сколько выпивают. Там. Не пьют для того, чтобы пить. А пьют для того, чтобы, допустим, вино, да, вино. Это благословление, это наша земля благословлена этим. Мы выпиваем вина, это делает настроение, написано в Гморе. Эн симха, нет радости без вина и мяса. Да, это сказано о мужчинах, да, это сказано о мужчинах. Но никто не сказал, а что, женщины мясо не едят? Она не может это вином запить, в чем проблема? Вопрос всегда, Рамбам всегда говорил, как вы вспомнили про Рамбама, я, может, скажу про Рамбама. Одну секундочку. Я вам скажу про Рамбама, да, то, что Рамбам говорил, что во всем должна быть золотая середина. Окей? Когда есть золотая середина, то во всех качествах характера должна быть золотая середина. В том числе и в пищу то же самое. Окей? Еще есть, я вот пытаюсь вас подключить.
Да, вот, я хотел спросить, Александр, слышно меня?
Да, конечно.
Вот спонтанно у меня вопрос. Родился по поводу вина. Вот есть разные мнения по поводу третьей трапезы, да? Проводить ее, ну, в смысле, лучше, конечно, проводить. Ну, вот если взять кицур Шульхан Арух, то Ганцфельд вообще говорит, что нужно вино обязательно, там, нужно там, хлеб обязательно. Я сталкиваюсь по жизни с такими ситуациями, когда, ну, допустим, хабатики вообще третью трапезу не делают, да?
Это их горе.
Их горе. Ну, хорошо. Вот. Ну, как бы Рэбе не последний человек вроде бы, да? Он, наверное, не просто так, это чем-то он, наверное, руководствует.
Скажите мне, пожалуйста, извините, что я вас перебью. Мне просто тут два вопроса. Первый вопрос, у меня через 20 минут другой урок. Уже не онлайн, а уже с живыми людьми. В смысле, вы тоже все, конечно, живые. Извините, неправильно выразился. Вот. Но не, я просто не хочу вникать сейчас хабатники, не хабатники. Написано, человек обязан, цитирую, соблюдать три трапезы в субботу. Удивлю вас, человек обязан делать четыре трапезы. Одна из них муцей шаббат. Все трапезы, которые вы делаете, кроме третьей трапезы, вы обязаны делать кидуш, освящение на вино, и потом два хлеба, да, две халы. Окей? Третья трапеза только халы. Можете вы пить вино, это ваше право. Пейте вино, вас радует, на здоровье. Только, знаете, границы, как сказала Юдит только что, мы с ней разговаривали, да, четвертая трапеза, это муцей шаббат, уже после субботы, и она тоже обязательная. И там тоже нужно делать две халы, хотите вино, пожалуйста, пускай будет вино. Я не знаю, на каком основании, Рэби, не Рэби, кто там решил, что третью трапезу не надо делать. Я вам объясню одну простую вещь. Хотите, принимайте это, хотите, не принимайте, это ваше право. Я в свое время, ну, давно это было, ну, не так уж давно это было, я с 91 года по 96 год ездил систематически в Россию, ну, в смысле, в Россию, в Белоруссию, в Россию, на Украину, везде там мы преподавали. Вот, дело не в этом. Я вам скажу такую вещь. Есть Шульхан Арух. Знаете, что такое Шульхан Арух, да? Рав Йосеф Каро написал. Да. Свод законов, который, свод законов для всех евреев. Неважно, это хасиды, это литаим, это сфарадим, это ашкеназим. Не важно. Он единый свод законов, и не может быть другого, потому что одна Тора. Окей? Есть у нас календарь, который говорит, когда нам нужно молиться. Правильно? Утреннюю молитву, когда можно молиться, дневную молитву и вечернюю. Так вот, написано, вот сейчас я могу принести календарь, сейчас вот просто снять со стенки и показать вам, что на сегодняшний день время произношения Кириат Шма, то есть утренняя молитва, да? Шма Исраэль мы говорим, да? Одеваем тфилин, там все, да? Последнее время произношения Кириат Шма 8.15 или даже 8.05 или даже еще раньше, я не помню точно, могу посмотреть в календаре. Хабатники начинают молиться по субботам в 10 утра.
Но они с утра раньше. Они говорят шма просто раньше.
Они говорят просто раньше шма. А зачем мне говорить просто раньше шма, если я могу собрать меня, помолиться в меня не как положено? говорить раньше шма или позже шма, когда я вынужден это делать, когда у меня нет миньяна, или каких-то состояний, мне нужно уйти на работу, или еще что-то там, у меня есть какая-то причина, когда какой-нибудь причины нет, почему не сделать миньян вовремя?
Я это не обсуждаю.
Это не обсуждаете. Скажите мне, пожалуйста, есть праздник Суккот, да? Знаете такой праздник?
Да.
Что еврей обязан делать в Суккот? Вы знаете? Нет, я быстро скажу.
Я знаю.
Вы знаете. Я обязан спать в Сукке, я обязан есть в Сукке, я обязан пить в Сукке, я обязан жить в Сукке. Окей? Да. Так написано.
Да.
Хабадники по какой-то причине пришли и сказали, спать мы не обязаны. Объясните мне, по какой причине? У них свой Шульхан Арух, у них свои законы. Как мне к этому относиться? Первая трапеза в субботу противоставляется Аврааму. Вторая трапеза в субботу противоставляется Ицхаку. Третья трапеза противоставляется Яакову. Тот, кто соблюдает первую трапезу, я не помню точно, не ловите меня на слове, попытаюсь вспомнить просто из головы, что там говорится в Торе. Первая трапеза, если вы соблюдаете ее, то Авраам обещал всем, что он не увидит пней геном, то есть он не увидит врата ада. Вторая трапеза, если вы соблюдаете, Ицхак сказал, что вам, если вы соблюдаете, он пообещал, так говорит Мидраш, что вы освободитесь от хивлей Машиих. То есть, когда придет Машиих, будет очень непростое время. И в это время будет очень сложно жить. Если вы соблюдаете эту вторую трапезу, то Ицхак обещал, что вам будет гораздо легче. Третью трапезу Яакова вину обещал, что если вы будете соблюдать эту трапезу, что там он обещал, я тоже не помню, извините, я не помню, честно не помню, не хочу просто говорить, он тоже там что-то обещал, воскрешение из мертвых, по-моему, связано с воскрешением из мертвых, по-моему, не буду, не настаиваю, окей? Нужно поднять мидраш, посмотреть, не помню. Значит, если они говорили об этом, а это трапезы обязательные, а тут приходит, где Яаков, да, я нисколько не хочу умолить там величие Рэби, окей? Ну, где Яаков, а где Рэби? Разницу понимаете, нет?
Ну, мне кажется, это не совсем корректное сейчас сравнение.
Я не сравниваю.
Не подумайте, я не хабатник, я иногда...
Я ничего против хабатников не умею, у меня есть хорошие друзья хабатники.
Да. Ну, те же Шулхан Арухов, помимо Йосифа Каро, понятно, что он как бы основополагающий, тоже несколько, насколько я знаю, и они часто противоречат друг другу.
Еще раз, и по-русски. Там, вот кто кому противоречит?
Шульхан Арухи, их несколько, под разными редакциями.
Стоп, трамвай приехал, Шульхан Арух один. В Шульхан Арухе приводится Рамо, который объясняет, как ашкеназим делать те или иные вещи, о которых написал Рав Йосеф Каро. Есть Бет Юсеф, а есть Рамо. Но это все один и тот же Шульхан Арух. Есть мнение, которое приводится. Шульхан Арух, когда был написан, да, это как попы бы сказали, как Отче наш. Оно не изменяется, не меняется. Для того, чтобы это все поменять, или что-то изменить, или что-то внести новое, это невозможно. Нам нужен человек по уровню, по размеру, по знаниям, по статусу, такой, как Рав Йосеф Каро. Это невозможно. Это было 500 лет назад.
Я говорю о трактовках. Вот.
Какие трактовки?
Кицур Шулхан Арух, это небольшая книжечка, да?
Да ладно.
Ну, сам
вот. А, нет, ну конечно, это же Кицур Шулхан Арух, она же сокращенная.
Да. Вот. Тот же там Шулхан Арух основной Йосефа Каро, он там многотомный, да?
Он огромный, да. Там много объяснений просто.
Вот. Потом, я не помню сейчас, вот литовская как бы версия этого Шулхан Аруха, кто там...
Мишна Брура.
Да,
Мишна Брура написал ее Хафец Хаим. Он написал, это не литовская версия Шульхан Аруха.
Не Хафец Хаима имею в виду, а не помню его сейчас. Ну, не важно.
Так вот, есть Мишна Брура, которая что сделал Хафец Хаим? Он просто взял Шульхан Арух и, как говорится, сливки собрал и записал их для того, чтобы оно было доступно для общего, как говорится, пользования, для общей массы населения, потому что не все могут изучать Шульхан Арух. Это очень действительно огромные труды, огромное время нужно потратить на того, чтобы это все это изучить. Вот. Поэтому Хафец Хаим сделал огромную работу и написал Мишна Брура. Она тоже в 6 томах. Вот. Там описано все.
Значит, вопрос. У Каро насчет 4-й трапезы четко стоит, да?
Да, конечно. Да?
Ну, просто у Гансфрида нет про 4-ю трапезу.
Посмотрите. Просто вы сегодня можете зайти в Google, по-моему, и можете зайти...
Нет, у меня есть книжка. Ну, я не буду хрипеть, но мне кажется, что про 4-ю трапезу он не говорит на исходе.
Если в этом форуме у меня когда-нибудь будет возможность с вами встретиться, я буду знать заранее, то я дам вам целую тему, какой смысл 4-й трапезы, почему она важна, настолько важна, и почему настолько наши мудрецы говорили. Я вам скажу только в двух словах. 4-я трапеза связана с косточкой луз. Вы знаете, что такое косточка луз у нас в человеке?
Из этой косточки... не ед, да?
Да, это из этой косточки будет происходить воскрешение из мертвых. Угу. Так вот, эта косточка получает свое питание только от этой трапезы. Всю неделю она не питается вообще.
А если она не будет получать, она что?
Если она не будет получать, тогда и воскрешение наше будет вот таким. Но это я от себя сейчас сказал. Воскрешение будет, если заслужим. Но вопрос, для чего это нужно? А это бесспорно, это написано во всех книгах по Каббале.